экспертное заключение на Справедливом радио.
Дачный сезон закончился, садоводы вернулись со своих приусадебных участков в теплые квартиры. Но вопросов, связанных с дачным законодательством, меньше не стало. Тему этой программы «Экспертное заключение» мы назвали соответствующе – «Новые законы для дачников в 2019 году». И сегодня мы обсудим, что можно строить на участке, а что нельзя, как оформить капитальный дом и какие особенности прописки нужно соблюсти, надо ли платить налог на теплицы и скважины. На эти и другие вопросы ответит наш эксперт, юрист Федерального информационно-аналитического центра защиты прав граждан Александр Зубко. Здравствуйте.
Добрый день.
«Экспертное заключение» с Олегом Александровым.
С 1 января 2019 года понятие «дача» было вычеркнуто из законодательства. Законотворцы разделили понятия садоводства и огородничества и установили новые правила землепользования, а также строительства на дачных участках. Вместо дач отныне – садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества – СНТ и ОНТ. Разделение дачников на садоводов и огородников внесло коррективы в правила регистрации не только земли или недвижимости, но и получения прописки на даче. Кроме того, изменились требования к организации и жизнедеятельности садоводческих некоммерческих товариществ. Александр Владимирович, какими законами теперь регулируется новая загородная жизнь?
Давайте назовем основные законы и нормативные акты, благодаря которым с 2019 года изменилась жизнь дачников и владельцев так называемых загородных территорий и недвижимости. Прежде всего, изменения коснулись градостроительного кодекса Российской Федерации. Это основной закон, и он определяет правила землепользования и застройки, в частности, 30-я статья. Также федеральный закон о ведении гражданами садоводчества и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Ну и не лишним было бы вспомнить закон о внесении изменений в градостроительный кодекс от 03.08.18 года, который внес многочисленные поправки. Ну и в завершении хотелось бы назвать один из важных документов. Это приказ Минстроя 591/ПР. Он, собственно, утвердил формы уведомлений о строительстве, которые необходимо отправлять в адрес местных органов самоуправления.
Ну вот мы сказали о том, что дачники – это уже не дачники, а садоводы отдельно и огородники отдельно. А в чем отличие садовода от огородника?
Прежде всего, необходимо отметить, что огородники и садоводы начали различаться по возможности строить капитальные строения на своих участках. То есть, если у огородников это запрещено, то садоводческие товарищества могут строить такие хозяйственные постройки, как баня, гараж, дом, теплица, даже оформить прописку. То есть, важное уточнение было принято, что строительство капитальных домов на садовых земельных участках допускается лишь в том случае, что есть такие земельные участки включены в правила землепользования и застройки зоны, для которых утверждены градостроительные регламенты. Также большая часть владельцев используют дачные участки без документов, поэтому считают, что они как бы являются формой недвижимости зависшей, то есть или вообще не являются. То есть это, к сожалению, неправильно. Поэтому было бы правильно в едином реестре государственной недвижимости посмотреть свои дачные дома, участки, что зарегистрировано, что не зарегистрировано.
Это можно сделать на сайте Росреестра?
Да, конечно. Вся информация находится там, и, в принципе, если что-то не внесено неправильно, можно внести изменения.
А есть разница, что можно выращивать на участках, а что нельзя, если мы говорим, что садоводы отличаются от огородников?
Для земель, предназначенных для ведения садоводства с выращиванием сельскохозяйственных культур для собственных нужд, больше нет уточнений, что конкретно намерен выращивать дачник. То есть можно выращивать как плодовые, ягодные, овощные или бахчевые культуры. Но деятельность на своем участке должна носить некоммерческий характер. То есть вы должны выращивать овощи, огурцы, капусту, разводить пчел, кур, то есть только для себя. То есть производство в промышленных масштабах не предусмотрено на этом участке.
Но я думаю, соседи тоже вряд ли обрадуются, если у вас будет на участке курятник граничить с другими участками.
Ну, фактически это может даже закончиться тем, что может орган местного самоуправления признать, что вы используете землю не по назначению и произвести ее выемку даже у собственника.
Или снести, заставить снести этот курятник.
Да, совершенно верно.
Как изменился порядок регистрации капитальных строений как для индивидуального жилищного строительства ИЖС, так и для садовых товариществ СНТ?
С начала вступления федерального закона 217 о порядке регистрации капитальных строений это стало бы основным документом для индивидуального жилищного строительства и для садовых товариществ. Чтобы построить капитальное строение, как известно, основным признаком капитального строения это является то, что дом совмещен с землей и невозможно его переносить. То есть для этого необходимо для начала такого строительства направить в местную администрацию уведомление о начале или реконструкции жилого дома или садового дома. То есть после того, как муниципалитет одобрит, эти документы будут получены, необходимо уже в соответствии с градостроительными нормами начать застройку, но не раньше, чем будет получено разрешение. Также часто очень задается вопрос, а как быть с существующими постройками? Человек уже что-то начал строить. Изменения, связанные с новыми законами, не отразятся на постройках, которые уже регистрация была проведена, человек получил все документы, и статус учтенных в реестре недвижимости объектов никак не изменится. Но опять же, повторюсь, лучше проверить это все на сайте Росреестра и посмотреть, как оформлен ваш участок. Если имеющийся дом является жилым, то данные о выписке ЕГРН должны содержать соответствующие статусу характеристики. Также очень важно знать, что все капитальные строения, которые произведены на фундаменте, даже если это не дом, а теплица, то они быть должны обязательно зарегистрированы.
Хорошо. Каков алгоритм действий, если мы хотим построить дом? То есть надо вначале уведомить местные органы власти о планируемой постройке или реконструкции объекта на землях ИЖС или СНТ?
Краткий алгоритм действий в таком случае примерно такой. То есть сначала нужно подготовить уведомление администрации о том, что вы хотите начать строительство. То есть уведомление это сейчас можно даже подавать не лично, а подать его через МФЦ на едином портале госуслуг или по почте с уведомлением о вручении. Но в уведомлении в обязательном порядке отражать нужно следующую информацию. Ваша фамилия, имя, отчество, место жительства, кадастровый номер земельного участка, сведения о праве застройщика на земельный участок, ну и остальные документы, которые можно посмотреть либо в администрации, либо на портале. То есть, ну, обязательно сверьте, чтобы перечень был полный. В таком случае вы направляете уведомление и ждете ответ администрации.
После этого уже можно начинать заниматься строительством или реконструкцией.
Да, в случае получения положительного ответа вам ничего не мешает начать строительство.
А какие-то дополнительные документы, вот помимо тех, которые вы назвали, не нужно ничего делать?
Нет, они все...
Проводить экспертизы, защищать проект строения и так далее, и так далее, это все?
Нет, это все не входит в получение уведомления о строительстве. Вы уже строите садовый дом, и здесь правительство пошло на очень многие упрощения для жителей, чтобы не возводить в стройку действительно какой-то бюрократический проект и требовать кучу дорогих экспертиз.
Уважаемые слушатели, сегодня мы говорим о новых законах для дачников, которые были приняты в 2019 году или начали действие с 2019 года. Я напоминаю, у нас в студии находится юрист Федерального информационно-аналитического центра защиты прав граждан Александр Зубко. Мы продолжаем.
Экспертное заключение.
Александр Владимирович, вот такой вопрос. Где строить можно, а где нельзя?
Прежде всего, стоит обратить внимание на то, что в каждом муниципалитете свои правила землепользования и застройки. То есть, такие тонкости регламента обычно находятся в свободном доступе на сайте администрации. Поэтому, если вы там даже их не нашли, то необходимо обязательно наведываться в муниципалитет и уточнить об этих документах. Также следует помнить, что некоторые правила, согласно градостроительному кодексу Российской Федерации, уже утверждены, и они меняться не будут. То есть, это стандартный отступ для жилого дома, который составляет 3 метра от забора с соседями. Но, опять же, здесь стоит, прежде чем отсчитывать эти 3 метра, удостовериться, а правильно ли разграничены ваши земельные участки. Потому что, чтобы не было потом конфликта с соседями, и вас не заставили вашу постройку сносить. До установления границ участка, право на которое уже зарегистрировано, необходимо вам будет заказать межевой план у кадастрового инженера и подать документы в Росреестр. Установленные границы, они позволят вам избежать и спора и с соседями, и с муниципалитетом по поводу того, что где будет находиться ваш дом. Кроме того, обязательно нужно выяснить, не находится ли ваш участок в зоне ограничений на строительство, потому что вы можете обладать землей, а право строить капитальные строения так и не получить. чтобы не было лишних, скажем так, вопросов и непониманий по поводу того, что можно, что нельзя, то это вам необходимо выяснить, не находитесь ли вы в зоне аэропортов, в водоохранной зоне. То есть участок может располагаться с каким-то объектом культурного наследия. Все это желательно выяснить до строительства. Если согласование вам отказали по каким-то причинам, то можно обратиться в суд. Однако решение судей может оказаться не в вашу пользу, поэтому перед тем, как приобрести участок, если у вас его еще нет, то следует все эти вопросы уточнить и понимать, что можно на нем строить, а что нет. Иначе эта покупка земли будет бессмысленной для строительства.
Ну, а вообще любой здравомыслящий садовод задастся вопросом, а зачем мне вообще необходимо регистрировать дом и потом платить налоги, пройти какие-то бюрократические круги, заниматься документами? Зачем вообще нужна эта регистрация?
Часто перед собственниками постройки стоит такой вопрос, регистрировать все-таки дачу или не регистрировать, оставить ее такой, как есть. Но вот в настоящее время существует так называемая дачная амнистия, позволяющая в упрощенной форме разрегистрировать и земельный участок, и постройки на нем. Но она не бесконечна, поэтому землю, недостроенный дом или гараж в любом случае вам придется регистрировать, так как в случае обнаружения на вашем участке недостроенной постройки или что-то похожее на капитальное строение, вам придется платить повышенный налог, и это сильно ударит по кошельку землевладельца. То есть, если даже постройка не завершена, придется ее зарегистрировать как объект незавершенного капитального строительства, либо направить уведомление о строительстве нового объекта в муниципалитет. Также важно помнить, что с момента получения разрешения на строительство у вас есть срок, в течение 10 лет вы можете построить дом. Некоторые про него забывают, думают, что это как бы откладывают на потом, но вплоть до истечения этого срока к вам не будут применены никакие санкции. Но в дальнейшем вы можете просто попасть на налоги, увеличение налогов, и опять же могут изъять участок как нецелевого использованный.
Отсидеться, как страус засовывает голову в песок, да, как говорят, не получится. То есть я знаю, что сейчас кадастровые инженеры и муниципалитет, там отделы архитектуры используют даже летающие дроны для того, чтобы сверху посмотрели, уже видят, какие постройки есть у кого-то за заборами, у кого нет. То есть это все очень наглядно.
Абсолютно верно. Сейчас очень много кадастровых инженеров используют так называемые дроны для мониторинга территории, и потом владельцы получают, когда квитанции на уплату налога, они с удивлением видят, что у них либо несоответствие постройки, либо участка. Поэтому, еще раз говорю, эти вопросы лучше решить пораньше, чем потом получить квитанцию и доказывать в судах.
Понятно. Самое нежелательное – это получить высокий штраф или вообще, когда через суд заставят снести ваши постройки, которые трудом и кровью построены. А как вообще правильно снести ветхие постройки на участке?
В новом законе прописан уведомительный порядок не только строительства или реконструкции, но и также сноса ветхих строений на участке. То есть в том же 591-м постановлении Минстроя, который утвердил уведомительный порядок и форму уведомления, вы направляете заказным письмом МФЦ или сайте госуслуг уведомление о порядке сноса объекта капитального строительства. То есть действовать необходимо по аналогии, когда вы уже послали уведомление о строительстве.
Предположим, мы построили капитальный дом на участке, на даче. Все-таки прописаться на даче можно?
С 1 января 2019 года у нас значительно упростилась процедура прописки на землях ЭЖС и в СНТ. Для того, чтобы быть там зарегистрированным, необходимо, чтобы ваш дом был зарегистрирован уже как капитальное строение, но здесь опять же есть свои нюансы. То есть вам необходимо проверить, все ли соответствует тому, что написано в законодательстве. Прежде всего, что земли вашего СНТ исторически и территориально находятся в пределах населенного пункта. На землях сельскохозяйственного назначения прописаться можно только в том случае, если сельхозугодье разрешено использовать под ведение садоводства или дачного хозяйства. Также необходимо посмотреть градостроительный регламент, который сделан для территории, где находится СНТ. дом должен соответствовать СНИПам. Он не должен быть выше 3 этажей и определенной квадратурой помещений. Дом, который вы построили, должен уже иметь надлежащие несущие конструкции, крышу, электроосвещение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляцию. Допускается отсутствие водопровода и центральной канализации, если у вас дом не более 2 этажей. Дом должен быть оформлен в собственность, и у него уже должен быть присвоен почтовый адрес.
Предположим, я решил приобрести домик в деревне. На какие моменты необходимо обратить внимание перед оформлением покупки?
Прежде всего, если вы покупаете дом уже в деревне, которая является населенным пунктом, или в СНТ, конечно, обратите внимание на правоустанавливающие документы. То есть, если вам предлагают купить участок, на котором стоит дом, но документы на дом не оформлены, то нужно понимать, что вы им покупаете только участок, а с домом вам придется проходить процедуру оформления самому. По закону кадастровый учет и регистрация прав носят заявительный характер, но только с того момента, пока вашим объектом не заинтересуется, к примеру, налоговая служба. И поэтому не рекомендую затягивать этот процесс оформления прав собственности на недвижимость. То есть, опять же, пока у нас действует дачная амнистия, упрощенный порядок регистрации. Сэкономите не только деньги, но и время. Поэтому рекомендую вам, прежде всего, опять же, повторюсь, изучить документы, что вы покупаете.
Экспертное заключение.
Раз уж мы заговорили о налоговых инспекторах, давайте посмотрим, что подлежит налогообложению. За что мы будем платить?
Прежде чем покупать какой-то или строить дом, можно примерно сначала оценить, во сколько он будет выходить его содержание. Налоги на недвижимость, в том числе на дачных участках и землях ИЖС, регулируются 32 главой Налогового кодекса. Соответственно, налоги вам придется платить не только за дом, но и другие капитальные строения, сооружения, помещения и здания. С одной стороны, под налоговый кодекс попадает любое имущество, которое на земельном участке. Но, опять же, здесь иметь надо в виду, что строения без фундамента, они относятся к движимому имуществу, а налог на временные строения и постройки для физических лиц не распространяется. Чтобы понимать, какой налог вы будете платить, налог на дом, он рассчитывается из кадастровой стоимости, которая уменьшается на 50 квадратных метров, если ваша дача меньше 50 квадратов, то есть налог вы не платите. А если больше, то наоборот, платите.
Предположим, дача 80 квадратных метров минус 50 квадратов, которые не облагаются налогом, получается, собственник должен заплатить за оставшиеся 30 квадратных метров.
Абсолютно верно. Но здесь, опять же, уточню, если у собственника есть уже оформленная на эту льготу квартира, то, соответственно, платить придется за всю дачу полностью. Налог, который подлежит уменьшению, он может выбран только один раз и на один объект.
Может ли собственник такой дачи рассчитывать на какие-то льготы, налоговые вычеты?
Единственный способ – это уменьшить платеж за свой дачный участок и за дом – это получить льготу. То есть, если среди федеральных льгот нет, которые вам подходят, то посмотрите, что предусмотрено на местном уровне. Зачастую муниципалитеты принимают законы, которые расширяют федеральные по части льготников.
Ну, вы сказали вот сейчас про дачную амнистию. Я знаю, что 31 декабря 2019 года в России истекают сроки так называемой водной амнистии. И уже с января следующего, 2020 года, плательщиками налога на забор воды из скважин станут садоводы и огородники. Кого еще заставят платить за скважины и где узнать размер налоговой ставки? Можно ли вообще пользоваться водой из скважины бесплатно?
При введении водного налога позиция законодательства была такова, что недра, в том числе и подземные воды, являются народным достоянием. Следовательно, недропользователь обязан компенсировать расходование достояния отчислениями в бюджет. Все вроде бы логично, поэтому налог платят все, кто использует техническую воду в промышленных масштабах, арендует озера, морские порты, гидроэлектростанции и использование воды под коммерческие нужды. Водный налог, прежде всего, регулируется налоговым кодексом, законом о садоводстве и огородничестве и правилами охраны подземных водных объектов, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации. Соответственно, гражданам, у которых имеются скважины, необходимо определиться, какие скважины облагаются налогом, а какие нет. водопользования, которое осуществляется в целях получения коммерческой выгоды, слой, питающий частную скважину, является объектом водозабора для центрального водоснабжения. Водозабор происходит из артезианского горизонта. То есть ресурсы в подземном объекте учтены в государственном балансе запасов полезных ископаемых, к которым относятся питьевая вода, лечебные, минеральные, теплоэнергетические, промышленные, технические воды. И, соответственно, расход скважины превышает 100 кубических метров в сутки.
Это для коммерческого использования?
Это прежде всего, да, для коммерческого использования.
Хорошо. А глубина скважин влияет на их стоимость?
Глубина скважины влияет на то, что попадает она под лицензирование или нет. Но проблема в том, что вряд ли владелец домика в деревне может сам определить этот параметр. Под лицензирование и налогообложение не попадают прежде всего скважины, которые расположены приблизительно на глубине от 6 до 20 метров. Ну, так называемые грунтовые воды. Они остаются бесплатные. Но для того, чтобы все-таки 100% знать, что вы не получите штраф от надзорных органов и не обязаны платить налоги, все-таки нужно определить геологические характеристики участка и данной скважины, ну, что самостоятельно сделать вы вряд ли сможете, поэтому лучше всего обратиться в специализированную организацию.
При администрации?
Ну, скажем так, организация, которая имеет лицензию на проведение данного вида работ. Поэтому вам также необходимо будет познакомиться с региональным управлением Федерального агентства водных ресурсов, Роспотребнадзором и, скорее всего, с местным филиалом Министерства природных ресурсов.
А узнать размер налоговой ставки можно в любой из этих организаций? Или нужно все-таки прийти в свою налоговую там, по месту жительства? Или в органы местного самоуправления?
Прежде всего, надо знать, что плательщики водного налога обязаны ежеквартально отчитываться о расходе ресурса и сдавать декларацию в Федеральную налоговую службу. Правила расчета водного налога, они находятся в разделе 333.12, где установлены ставки водного налога. Если у вас установлен счетчик, вы все оформили, то есть вы можете знать, какой налог вам нужно будет заплатить за израсходованную воду.
Александр Владимирович, еще одна немаловажная тема, которая волнует дачников, это так называемый налог на теплицу. Вот сейчас все дачники переживают, что им придет еще дополнительный налог не только за скважину, но и за теплицы. Это вообще миф или реальность этот налог?
Вы знаете, после принятия изменений в градостроительный кодекс было очень много фейковых статей, что теперь нас всех обложат налогами, все мы будем платить чуть ли не за собачьи будки. На самом деле, спешу успокоить, никакого налога на теплицу не существует и вводить его не собирались. То есть, по закону налогом на имущество обладают только те постройки, сведения которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости или были представлены в налоговые органы из БТИ. Вот чтобы попасть в эти базы, постройки должны обладать некими признаками недвижимости.
Ну, то есть, стоять на фундаменте.
Да, то есть, капитальное строение. Соответственно, такая постройка подвергнется налогообложению. Остальные же все постройки можно смело пользоваться. И опять же, если при съемке сверху посчитали, что у вас имеет постройка виды капитального строения, это все легко можно доказать, обратившись в Росреестр и внести изменения.
Чего еще ждать дачникам в 2019 году?
Ну, прежде всего, в этом году налоговики рассчитают сбор, который граждане платят за свою землю по новым правилам. Впервые будет применен коэффициент предельного роста налогов 10% по отношению к предыдущему году. То есть, цена за налоги не будет расти, скажем так, быть сюрпризом. Ее рост для дачников и садоводов.
То есть, она ограничена 10%?
Абсолютно верно. Также в этом году расширился перечень льготников, которые могут уменьшить сумму налога на кадастровую стоимость на участке до 6 соток. Помимо инвалидов первых и вторых групп, пенсионеров и людей предпенсионного возраста, право на льготу имеют многодетные родители, которые воспитывают трех и более несовершеннолетних детей. Поэтому для получения налогового вычета будет необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту, где вы выплачиваете налоги.
Александр Владимирович, а радиослушатели могут самостоятельно изучить нормативы? Документы об изменениях в дачном законодательстве. Где это можно сделать?
Ну, во-первых, сайт справедливо.центр предоставляет очень много полезной и хорошей информации по дачному строительству, по жилью, по изменениям законодательства в этой сфере. Ну и как дополнительно могу порекомендовать на тех же сайтах налоговой и госуслуг.
Я знаю, что вы подготовили инструкцию пошаговую, и которая также размещена на сайте справедливо.центр, которым занимается Центр защиты прав граждан.
Абсолютно верно. То есть такая инструкция находится на нашем сайте. Повторюсь, справедливо.центр. В кейсах можно узнать все подробности по тем моментам, которые мы сейчас с вами освещали.
Ну, а я напомню, что такое Центр защиты прав граждан. Это не политический проект, созданный партией «Справедливая Россия» совместно с Министерством труда и социального развития Российской Федерации. Научить граждан защищать свои права и заставить власть исполнять законы – это основные задачи центров. Сегодня приемные работают в 72 регионах России. Также в Центрах справедливости работает горячая линия с 9 утра до 18.00 по московскому времени. По всем вопросам вы можете звонить по телефону 8 800 755 55 77. Звонок по России бесплатный. Ну а я напомню, что сегодня мы обсуждали новые законы для дачников, которые вступили в силу в 2019 году. На вопросы отвечал наш эксперт, юрист Федерального информационно-аналитического центра защиты прав граждан Александр Владимирович Зубко. Спасибо вам большое, Александр Владимирович, за увлекательную беседу.
Спасибо вам, всего хорошего.
Это была просветительская программа «Экспертное заключение». Программа, помогающая людям защитить свои гражданские права. Всего доброго.
Экспертное заключение на Справедливом радио.
Задержали зарплату, незаконно уволились с работы, лишили льгот. Мы научим защищать свои права. Справедливость есть. Справедливость здесь. Центр защиты прав граждан.